В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. А наш умный парень сегодня Сергей Лисовский, зампред комитета Госдумы по защите конкуренции. Сергей Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но мы еще и про сельское хозяйство будем говорить.
Да, конечно. А,
потому что вы же остаетесь специалистом в области сельского хозяйства, несмотря на то, что у вас другой комитет. А давайте, наверное, начнем с того, что два инцидента произошло на прошлой неделе. Это коптер, который нанес удар по работающему в поле комбайну в Курской области, и еще там водитель пострадал. И еще была проблема, связанная с тем, что другой коптер в соседнем регионе поле поджигал. То есть есть теперь еще такая опасность, когда украинские дроны пытаются атаковывать объекты сельского хозяйства с целью нанесения ущерба. Как с этим бороться? Есть ли понимание?
Бороться надо, побеждать и заканчивать войну с победой. Другого, к сожалению, у нас нет пути, потому что у этих нелюдей, которые вот с другой стороны, у них нет никаких моральных принципов, и они будут нам гадить всеми доступными способами. Уничтожение нашего сельхозпотенциала – это один из способов нанести нам ущерб. Они это прекрасно понимают.
Но отлажена ли, с вашей точки зрения, система именно защиты полей, но сельхозобъектов?
Нет, поля, понимаете, очень сложно охранять, потому что это очень огромные площади, и на каждое поле зенитку не поставишь, к сожалению. Поэтому единственный способ – это отодвигать линию соприкосновения от наших границ и так далее. Но это вам лучше с военными поговорить. Но то, что они бьют специально по сельхозпредприятиям, это правда. Я разговаривал со многими нашими сельхозниками, особенно Белгородской области. Они стреляют по коровникам, свинарникам, по объектам сельхозинфраструктуры, специально, причем целенаправленно. И здесь даже если они наносят большой ущерб, больше ущерб даже то, что люди боятся на работу выходить. Вот в чем проблема.
Была не так давно заметка в иностранном журнале, где обсуждался некий документ, который в Соединенных Штатах Америки разрабатывается с целью вытеснения России с мирового сельскохозяйственного рынка. И у них прям целая концепция на этот счет. То есть с газом, с нефтью они вот отстраивают систему, теперь за сельское хозяйство берутся. А шансы есть с той стороны, как вы думаете? И угрозы, соответственно, для нас?
Нет, ну они, конечно, могут нам усложнять, но пока у нас Минсельхоз больше нам усложняет жизнь. Наш
внезапно.
Российский, чем американцы, поэтому,
интересно, как?
Поэтому нам бы внутри разобраться, а уж снаружи мы как-нибудь победим.
А в чем это выражается?
Ну, у нас Минсельхоз достаточно непрофессионально пытается регулировать рынки сбыта зерна за границей, например, да? И мы уже начали проигрывать тендеры традиционно в тех странах, которые мы годами были лидерами. Ну, тот же Египет, да, мы проиграли, например, 5 последних тендеров. Все потому, что Минсельхоз устанавливает запредельные цены, которые выше мировых, но чудес не бывает, никто выше мировой цены покупать зерно не будет. Тем более Египет, который страна бедная, и, естественно, она считает там каждую копейку.
А почему вдруг так решено было?
Ну, по-видимому, кто-то из чиновников Минсельхоза решил, что он настолько гениален, что может противодействовать глобальному зерновому рынку и устанавливать собственную цену. Вот. Ну, бывают такие люди. Ну, и, соответственно, нашим экспортерам запрещают ниже определенной цены ставить. А кто ослушивается, того серьезно наказывают. Тому много примеров. И в результате экспортеры продают по такой цене. Более того, я знаю случаи, когда экспортер все-таки опускал цену, ну, до мировой, да? Не демпинговал, а просто, ну, до нормальной рыночной цены. И заключал контракт, и попадал под санкции со стороны Минсельхоза нашего. И в результате, чтобы выполнить контракт, потому что контракт – это же огромные штрафы грозят, покупали зерно на Украине. Вот до такого доходило. Поэтому, то есть, получается, мы освобождаем таким способом, освобождаем собственные рынки для украинского зерна.
Но это выглядит, по меньшей мере, странно.
Это странно, об этом все говорят. Вот был зерновой форум в начале июня на юге России. Я там участвовал, и практически все зернотрейдеры эту историю все рассказывают, они все знают, никакого секрета здесь у профессионалов нет, но, к сожалению, пока это вот так продолжается. Ну и второе, что разрушает наш рынок зерновой, это, конечно, пошлины экспортные. Потому что, когда начиналось, вроде бы логика была регулировать внутреннюю цену, но потом это переросло практически ввели косвенный налог на все село. И там такая формула, опять же, сначала она была вроде бы справедливой, что если цена выше $200, то тогда пошлина включается, там часть государства, часть к селянам. Если ниже 200, то пошлины нет. Но вдруг потом Минсельхоз, опять же, стал считать мировую цену не по рынку мировому, а сам ее назначать. И, соответственно, пошлина есть всегда, и она гораздо выше, чем должна быть расчетная. И, соответственно, до крестьян уже ничего не доходит. У нас в этом году впервые за многие годы, даже когда у нас не урожай был, такого не было, рентабельность у производства зерна отрицательная для крестьян.
А кто, кому тогда выгодно сельским хозяйством в России заниматься?
Ну, это вот последний год-два происходит. Еще крестьяне, у нас же село, оно инерционное очень. Более того, как, по-видимому, считают некоторые чиновники, крестьянин привязан к земле, куда он денется? Ну, он, к сожалению, денется, потому что если у нас раньше были все время объявления «куплю землю», то последние 2-3 года у нас появились объявления «продам землю».
Это хозяйство в какого масштаба идет?
Это речь? Средние и мелкие. Но средние, что такое средние и мелкие? Средние и мелкие, они по счету нам дают более половины объема зерна. Причем средние это обычно такие крепкие среднейки, да, которые молодцы. Это такие семейные фермы. И они обеспечивают работу не только себя, но и еще дополнительно. Плюс они, конечно, дают большой доход также в налоговой нашей системе. Не говоря уже о нашем продовольственном потенциале. Но, к сожалению, вот именно на них, вот эти пошлины, они становятся очень существенными. И тут еще третий способ, который тоже, я считаю, спровоцировал Минсельхоз, у нас происходит монополизация рынка экспорта зерна. То есть у нас практически монополизирован международный транспорт для перевозки зерна, у нас монополизированы порты глубоководные порты для экспорта. И трейдеры у нас. У нас 5 основных трейдеров экспортируют почти там 60-65% зерна. Ну, это тоже монополия, по сути. Причем это на всю страну 65%. А если посчитать по территориям, по областям, например, да, там Ростовскую, Ставрополь, то там рынок экспорта держит 1-2 компании. Ну, практически полная монополия. И они уже навязывают крестьянам цену, потому что еще Минсельхоз ввел экспортную квоту. Опять же, с благими, казалось бы, намерениями, чтобы у нас зерно вдруг не все не продали. Но при наших урожаях на сегодняшний день такое невозможно. Не произойдет. Так вот, а экспортная пошлина, она опять же так хитро считается, что она вдруг оказывается, вот за последние 3 года, если у этих 5 трейдеров было раньше там около 35% экспортной пошлины, то сейчас, по-моему, в районе 60% уже. Ну и, соответственно, если у тебя нет экспортной пошлины, даже если ты хочешь продать зерно, то ты его не можешь продать, да? То есть у тебя нет возможности. А есть только у 1-2 в области крупных трейдеров, которые обладают возможностью. Ну и, соответственно, начинают крестьянам выламывать руки и говорить, вот, вот столько, либо вообще ничего.
Но я просто провожу параллель. А помните, когда была история, по-моему, в 2018-2019 году с резким ростом цен на топливо, в правительстве собирали, значит, владельцев наших компаний и каким-то образом вырабатывали какие-то формулы, как чтобы им было хорошо и людям неплохо. Почему подобного рода нельзя в сельском хозяйстве какую-то встречу?
Ну, вот видите, вы так удивленно меня смотрите, вроде бы журналист, вот это все звучало на... звучит в сельхозсреде, звучало на форуме зерновом, да, но, к сожалению, особенно в прессе-то это не звучит. И тем более это как бы не публично, если про солярку все стали говорить.
Ну, это традиционная история про солярку, да.
Но про солярку тоже не все так просто. У нас буквально, если вы помните, тогда Вячеслав Викторович Володин тогда поднял этот вопрос в начале сентября, когда солярка, например, у нас в регионе за месяц на 30% поднялась. Угу. Да? Это, во-первых, монопольная служба должна была быстро действовать. Но, к сожалению, у нас не так все это быстро, как хотелось бы. Да. А крестьян-то убирать надо, если солярки нет, то деваться-то некуда. Так вот, у нас буквально за неделю до выступления Володина у нас был заместитель министра энергетики на комитете, на аграрном. Угу. И он сказал, что у нас проблем нет, солярки у нас хватает, ну, дизельного топлива, да, и мы ничего регулировать не будем.
Все нормально?
Да, за неделю до этого. Хотя уже примерно два месяца уже росли цены вот так вот. Угу. Ну, Минэнерго не видела проблем. И только когда вот Дума вот этот вопрос подняла, и мы вызвали, причем потом вызвали этого же замминистра, и этот замминистр через две недели стал говорить, что проблема есть, и мы сейчас будем ее решать. И я ему на заседании напомнил, говорю, вот можно зачитать стенограмму вашего выступления две недели назад? Вот вы говорили вот это, вы скажите.
Он сказал, что этого не было?
Что, нет, он ушел от ответа, он начал про другое говорить, что вот мы там стараемся, то есть он ушел. Ему начали из зала говорить, слушайте, вы ответьте на вопрос вот конкретный, вот две недели назад вы говорили вот это. Ну, он ушел. К сожалению, у нас нет вот этой технологии, когда депутат на заседании может все-таки сказать, слушайте, извините, вы ответили не на тот вопрос, ответьте на мой вопрос, а не на тот, который вы придумали. Ну, наверное, к этому можем прийти постепенно. Но, тем не менее, вот это прозвучало. Поэтому с Минэнерго тоже не так все просто в плане того, что они не понимают, насколько опасно вот это вот взвинчивание цен.
Ну, интересно, я нашла статистику за конец прошлого, за прошлый год, и согласно статистике, сельское хозяйство в целом остается рентабельным, но показатели постоянно снижаются. По итогам 2023 года маржинальность оказалась ниже 20%. Это примерно как и маржинальность по добыче угля. А 20% это мало? Объективно, сколько должно быть?
Ну, понимаете, вот вы такие цифры называете, а я в эти цифры не верю.
А кому же верить? Это Росстат.
Вот, Росстат у нас считает средним по больнице. Вот если взять, понимаете, вот возьмите рентабельность на производство тонны зерна у меня в кургане при средней урожайности, хорошей урожайности, там 18-20, это считается хорошее для нас, да? Или при средней урожайности 80 в этом,
на юге.
Да, на юге страны, там Ростов, Ставрополь, Краснодар.
Так.
Понятно, что у нас разная рентабельность. Вот если бы у нас... Росстат бы считал бы по областям или хотя бы по округам федеральным, как мы давно предлагаем, и тогда бы это было все видно. А какая у нас реальная рентабельность? И плюс Краснодар, у него, понятно, себестоимость ниже за счет погодных условий, и у него порт рядом, там, ну, 200-300.
Далеко, да.
А у меня Курганская область, 2,5 тысячи километров до южных портов. Да. И вот еще и урожайность в 3 раза меньше, а то и в 4.
Ну, главное, в отчетах все верно.
Ну, отчетах все великолепно. И это не только у моей Курганской области, это и Западная Сибирь, и центральная часть России, это Поволжье, ну и так далее. Поэтому это все лукавые цифры. Более того, мы 1,5 года официально, я лично официально, и комитет аграрный, мы запрашивали Минсельхоз. Покажите, пожалуйста, методику расчета рентабельности сельского, которую вы так бодро всем и президенту страны докладываете, и в Минфин даете, который потом, когда мы в Минфин обращаемся, говорит, ну, слушайте, у вас такая рентабельность, ну, что вам, ну, уж имейте совесть. Когда мы говорим, что этой рентабельности нет, ну, нам никто не верит, потому что Минсельхоз дает другие цифры. Вот, так нам не дали методику. Нам не дали методику до сих пор. Более того, когда мы говорим Минсельхозу, слушайте, это же публичная должна быть вещь, то есть методика должна быть у вас на сайте висеть, чтобы каждый мог взять и посчитать.
Это логично выглядит, да.
Да, и это должно висеть у вас на сайте, и не в целом по больнице, а по каждому региону. Я же не говорю, в регионах тоже, например, та же Ростовская область, там у них юг Ростовской области одни условия, там центральная часть другие и так далее. Страна-то у нас огромная, да, у нас одна область, как европейская средняя страна. Ну уж я про это не говорю, ну хотя бы по областям. Нет, не происходит, а потому что не сразу же выползут цифры, которые не очень хочется показывать руководству.
Вот оно что. А где-то благостная обстановка в сельском хозяйстве есть? Вот Минсельхоз анонсировал увеличение производства молока к 2030 году.
Ну, знаете, при нынешнем составе Минсельхоза я уверен, что этого не произойдет. Вот просто уверен. Можем, кстати, даже вот с Миссельхозом поспорить на этот.
У нас есть программа «Своя правда». Можно представить Миссельхоза вот, и вас, пожалуйста, мы выслушаем.
Вы понимаете, аргументы. Вот вы посмотрите, вы же помните, когда вот была эта ситуация с яйцом, когда да. министр сельского хозяйства сказал, что никаких оснований, экономических оснований для роста стоимости зерна, яйца нет. Но это же было неправда. Как раз были именно экономические основания для роста стоимости. Именно экономические.
Так.
Ну, никто их не хотел видеть. Хотя до этого всплеска, 5 лет птицеводы говорили, у нас проблемы, у нас с яйцом будет катастрофа, что у нас за последние там, предыдущие 5 лет почти 12% птицефабрик либо закрылись, обанкротились яичных, либо перепрофилировались бройлер. Но никто их не слышал. И потом, когда вдруг вот это грянуло, то вдруг, оказывается, экономических причин нет. Нет, как раз экономически. То же самое и с зерном сейчас происходит. Мы сейчас получаем, если у нас вот этот год пройдет так плохо, а, кстати, косвенный показатель того, что у нас реальная рентабельность резко снизилась в растениеводстве, это закупки техники. У нас впервые не то, что не растет закупка техники,
снижается,
а снижается. Это говорит о том, что у крестьян денег нет. Более того, они не верят, что в развитие вот этого бизнеса.
А, самой техники нету, она дорогая, а в развитие, в смысле, не хотят вкладываться, сами
ну,
развивать сельское
хозяйство. Ты покупаешь комбайн, ты для чего покупаешь? Что увеличиваешь площади, у тебя увеличится урожайность. Конечно. То есть ты для этого же покупаешь технику, да? Потому что парк мы достаточно серьезно обновили. То есть у нас, скажем так, выход старой техники, он, конечно, есть, но не такой, как был вот после 90-х, когда у нас полная разруха была, да? А технику в основном покупают для развития производства. А в развитие уже сейчас никто не верит на селе. И, соответственно, все начинают смотреть, а зачем мне покупать лишнее оборудование, лишний трактор, лишний комбайн, если я не знаю, что завтра будет, какая будет завтра пошлина. У нас вот с пошлиной, с экспортной, но это просто цирк. Вот если бы, причем у нас есть таблицы, которые нам все дают, но все опять же нас Минсельхоз не слышит. Мы просили посидеть, разобраться. Может, мы чего не понимаем? Может, такое и быть, да? Может, крестьяне, как всегда, по своей скудоумности не понимают высоких расчетных цифр, которые у госчиновников есть. Но, к сожалению, вот такого разговора нет.
Ну, и насколько ситуация, с вашей точки зрения,
ситуация, опять же, сейчас вот грохнется у нас производство зерна, и тогда, опять же, Минсельхоз заявит, никаких экономических оснований для этого нет. Вот к чему мы перейдем.
Ну, а как это что? Божье провидение или как это назвать?
Ну, вот, к сожалению, от кризиса к кризису, по-видимому. Вот нужно такой стресс.
Каждые 10 лет, как да. в экономике.
Ну, вот, говорю, как с яйцом. Вот было у нас такое с яйцом, вот сейчас что-то стали. А теперь с молоком. Ну, смотрите, что у нас с молоком. Ну, это просто цирк. Говорят, увеличение молока.
Беру, до 39 миллионов тонн.
Беру Росстат. Я не беру те цифры, которые дают мне Молочный союз, они еще хуже. Но беру Росстат. У нас за последние, если взять с 2018 года, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот как раз деятельность тех чиновников, которые сейчас в Минсельхозе. У нас поголовье дойного стада уменьшилось примерно на 500 000. 500 000 – это около 2 000 000 тонн молока. Но если у нас тенденция постоянного снижения за последние 6 лет дойного стада, какие у нас предпосылки его роста?
А снижается почему?
А снижается потому, что это очень тяжелый, сложный бизнес, очень рискованный. У нас постоянно скачет цена молока. Потому что, хоть и есть департамент регулирования продовольственных рынков, но он этим не занимается так, как надо. И, соответственно, люди уходят из этого бизнеса.
Получается, расцвет уже прошел, как-то вот бодро же взялись за сельское хозяйство.
Да, расцвет. Знаете, у нас вот Дмитрий Анатольевич Медведев, когда возглавлял нацпроект, вот у меня тогда были предприятия, вот я тогда поднял благодаря этому проекту свиноводческий комплекс, один из первых в Орле построил. Тогда реально было вот прям государство, хоть и денег было меньше, да, но какой-то был драйв такой вот поддержки села. А сейчас все это превратилось в такую бюрократическую рутину, где есть формулы, которые никому не понятны, кроме Минсельхоза. Есть какие-то коэффициенты, которые ниоткуда неизвестно появились. Я в математике, я понимаю, что такое коэффициент. Какой коэффициент поставил, так у тебя и получилось. Когда мне говорят, у нас же расчетные показатели, я говорю, ну да, вы коэффициенты назначаете, как вам удобно. Вот у вас и расчет. Поэтому уже этого нет. И главное, что понятно, что и сейчас сложно, и тогда было сложно, но тогда как-то быстро реагировали на проблемы. Вот мы говорим, слушайте, а вот у нас нет этого, или у нас будет проблема в этом. И тогда правительство реагировало, ну, в течение 3 месяцев, ну, полугода хотя бы. А сейчас, вот, говорю, по яйцу, 5 лет говорили, ничего никто не слышал. По молоку уже много говорим лет, никто ничего не слышит. По зерну уже 3-й год говорим, откуда такая рентабельность, покажите нам ее, как вы ее считаете. Ну, вроде бы, если вы правы, чего вам бояться-то?
Но ситуация настолько патовая, что вопрос
продовольственной
безопасности встанет
она
снова.
Она не патовая, потому что у нас реально сейчас большой объем производства зерна, и мы производим так раза в 2 больше, чем нам нужно. Ну, не в 2, там, ну, там... В 1,6 раза больше.
Поэтому мы и отправляем.
Поэтому особо чиновники-то и не дергаются, потому что голод, естественно, не будет. Но ведь это же огромный экспортный потенциал. Вы сказали, что американцы хотят ограничить наш экспорт
зерна.
Да,
у них была статья на
это. Но это гораздо сложнее, чем нефть. Потому что нефть, ее качают те же американцы, да? А зерно вот его так быстро не произведешь. И более того, для этого же нужны площади, у которых уже практически все закончились. Свободной площади под развитие объема производства, они остались практически только в России. Более того, изменение климата дает нам большой шанс. У нас, скажем так, урожайность начинает расти в тех регионах, где у нас было всегда очень...
Зона рискового земледелия, да?
Да, она как бы рискованная осталась, потому что там континентальный климат, но все равно больше плюсов, чем минусов. Поэтому Россия – это единственный возможный... источник развития объемов производства, если не брать генную модификацию. А мы, слава богу, тогда вот генную модификацию, хотя было такое желание в 2010 году протащить ее к нам, мы от нее отказались и отбились, слава богу. Поэтому здесь-то им будет гораздо сложнее, потому что свободного объема зерна, ну его опять же можно увеличить, но это не такой объем, как, например, можно больше накачать нефти, как сейчас происходит, да?
Но, насколько я знаю, вот я нашла статистику за 13 июня, Минсельхоз США снизил прогноз производства пшеницы в России в сезоне 2025 года до 83 миллионов тонн. А прогноз, причина снижения, возвратные...
Зерна, пшеница.
Да-да-да, пшеница, прошу прощения. Причина снижения, возвратные заморозки в мае, засуха, охватившая большую часть европейской части, и плюс еще санкции, которые вводились против биржи, что осложняет расчеты.
Санкции никак не сработали, никак.
Вообще.
А сработали санкции нашего Минсельхоза. Это экспортная пошлина необоснованно высокая. Вот. Это, опять же, достаточно, скажем так, неоткрытые формы распределения поддержки. И вот все вот это в совокупности дает вот такой результат. Ну и, конечно, погодные условия. Тут уж никуда не денешься, мы все от погоды зависим. Ну и вообще в сельском хозяйстве обычно 5-летние циклы, да, это исторически. Поэтому если у вас урожайный год, надо понимать, что следующий у вас будет точно не урожайный.
То есть, ну, из всего того, что вы говорите, Сергей Федорович, складывается впечатление, что для государственных чиновников рентабельность, которую показывало сельское хозяйство в предыдущие, там, условно, 10 лет, это было скорее каким-то сюрпризом, и то, что это может приносить какие-то деньги.
Первоначально, да. Потом, когда они вышли на вот это понимание, что село – это не черная яма, как вот когда я начинал, мне говорили, да куда ты лезешь, это яма, куда можно весь бюджет страны. Да. Первоначально это было так. А потом, когда вот просчитали, что действительно есть рентабельность, она и должна быть, но опять же, ее нельзя считать, как мы всегда говорили, по году. Она должна быть 5-летней, да, вот тогда будет... Потому что крестьянин в 1 год заработал, в 2-й потерял, в 3-м он на 0 вышел, и вот в результате 5 лет, вот это надо считать рентабельность. У нас, но так как эта цифра будет совсем другой, сельхозу не хочется так считать. Ему хочется отчитываться о рекордах.
Сергей Лисовский с нами, зампред комитета Госдумы по защите конкуренции. Новости мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
Продолжаем разговор. У микрофона Евгения Волгина, Сергей Лисовский. С нами зампред комитета Госдумы по защите конкуренции. Обсуждаем как это, статистику по производству молока. К 2030 году Минсельхоз обещает прям какие-то феерические цифры, но Сергей Федорович настроен скептически на этот счет.
Да, но я, даже не я, это официальная статистика об этом говорит. У нас за последние 6 лет только снижается поголовье. При этом интересно, вот я смотрю другие цифры. А вот если взять продуктивность, да, если посчитать по всем хозяйствам, то у нас продуктивность, как дает Минсельхоз, 5,85 тонны в год корова дает. А Молочный союз, который, наверное, лучше это понимает, он дает 4,5.
Где если, потеряли?
Если взять, например, сельхозпредприятие, без учета вот этих ЛПХ, которых посчитать практически невозможно, или со всех маленьких там ферм, да, угу, то Минсельхоз дает 8,6 продуктивность, а Молочный союз дает 6,5. Теперь, если посмотреть по цифрам валовое производство молока, Минсельхоз дает 33,5 миллиона тонн в год. А переработчики это не видят. К ним поступает 22 миллиона тонн на переработку.
Где-то потеряли, разлили по дороге.
Ну, 10 миллионов мы, по-видимому, выпиваем в парном виде из-под коровы.
И других объяснений нет, по сути.
Вот и все. То есть, понимаете, когда такое отношение к цифрам, и самое главное, я так понимаю, всех это устраивает, то, ну, соответственно, о каком увеличении к 30-му году можем говорить?
Тут слушатель задает вопрос, скажите, но маленьким хозяйствам, понятно, тяжело, как и любому малому бизнесу. Неужели агропромышленные комплексы теперь перестали видеть перспективы в плане заработка в АПК?
Понимаете, крупным холдингам им немного, не немного, им гораздо проще, потому что у них диверсификация идет, у них обычно не один бизнес, он... Ты можешь одно направление за счет другого переподдержать и так далее. Плюс большие цифры, они, конечно, большие объемы. Даже небольшая рентабельность дает большую цифру прибыли в конечном итоге, да? И то им тяжело. А средний-малый бизнес, он обычно достаточно имеет узкое направление. То есть это обычно одно-два направления в сельском хозяйстве. Соответственно, если что-то провалилось у тебя в растениеводстве, ты уже другим направлением поддержать не можешь, да? Ну, как например, понятно, вот все хозяйства крупные, они имеют и птицу, и свинину, потому что такая мировая тенденция, если провалилась мясо, стоимость мяса птицы, то свинина выросла, и наоборот. Соответственно, крупные холдинги, они умеют, значит, учитывать вот эти все колебания. И плюс им и кредиты проще брать, потому что у них есть залоги и так далее. А средний малый бизнес, он, конечно, менее защищен. Но самое страшное то, что у нас вот с крупными агрохолдингами, я сам в свое время там в 2000-х за агрохолдинг выступал, нам надо было накормить страну, но мы с вами производили там 35% мяса птицы только. Но когда мы накормили, мы по объему уже накормили страну, то надо уже думать не просто дать объем вал продовольствия, а надо понимать, что у нас в стране жить-то будет. Потому что вот я все время про Иркутскую область рассказываю. Прекрасная, красивая территория, да? Но 500 километров я проехал по сельским дорогам.
И никого нет.
И там, ну, скажем так, каждая... То есть из 10 деревень живая 1-2. Причем, опять же, вот с главой едешь, глава говорит, а вот этой деревне было 250 лет, сейчас один дом, а там в хорошие времена было около 400 домов, ну и так далее. Вот
но он... у нас пока тенденция к урбанизации, видите.
Ну, урбанизация, это понятно, может быть, для маленькой европейской страны это нормально, но когда у нас такие территории, кто у нас вообще там будет? У нас зайдет чужая армия, мы не узнаем.
Но, смотрите, тогда возникает другой момент. Мы упираемся в то, что сельское хозяйство, по сути...
Нет, я просто закончу.
Давайте, да.
То среднее малое производство на селе – это политический и социальный вопрос.
Вот, я ровно к этому
веду. То есть, если мы не будем развивать эти формы хозяйствования, то у нас мы просто не освоим наши территории. И когда мне говорят, у нас коммунист, значит, академик, представитель комитета аграрного Кашин, и вот он буквально там месяц назад проводил слушание на развитие сельских территорий. Вот он говорит, вот вы нам даете 34 миллиарда, а нам нужно 200 миллиардов. Да хоть миллиард, нам триллион дадут, люди пока нужны. Будет политика государства на урбанизацию, когда Москва и крупные города перетягивают на себя, высасывают все, ничего не поможет. То есть должна быть очень жесткая, наоборот, я бы сейчас вводил, как я считаю, налог на миллион. То есть как только миллион жителей переступил в какой-то город, его надо облагать дополнительными налогами, потому что он пользуется своей рыночной силой вот в плане урбанизации. И наоборот, не помогать этим городам, а наоборот, ухудшать для них всю систему, увеличивать налоги тем, кто там работает, для того, чтобы... понуждать в хорошем смысле людей уходить в регионы и на сельские территории.
Но если
только, выглядит... Нет, да. И только это, не количеством денег.
Понятно.
А только вот такой целенаправленной налоговой, социальной политикой и политической волей мы сможем освоить наши территории.
Ну, интересно, у нас же как бы, все это упирается еще в строительную сферу, в рабочие
места. Да, все упирается. Тогда я уже вот сказал, когда вот у нас проекты тогда мы по свиноводству, по птицеводству у нас были там. Все смотрели на эти проекты как на фантазии, да, но они же получились. Мы буквально за 5 лет мы такой скачок сделали, который никто не ожидал. Кстати, западные недруги наши, они просмотрели эту ситуацию, они были уверены, что сельское хозяйство России все разрушено. Ну, я уже, по-моему, тут рассказывал, как в 2000 году нам представитель, председатель союза, есть такой союз экспортеров американской птицы, мировой союз такой, они уже очень хорошо продвигают свою продукцию. И когда он выступал у нас на заседании Росптицесоюза в 2000 году, он сказал, да куда, чего вы обсуждаете, куда вы свои курочки рябы? Все, закончилось птицеводство в России.
Глобализация наступила, да?
Да. И причем он это сказал искренне. Но ошиблись, слава богу. И ошиблись, потому что люди у нас такие. Мы, да, может быть, долго думаем, но уж когда вошли, так мы дотянем. Да, поэтому и Минсельхоз себя так ведет, потому что он понимает, что русский крестьянин, он, конечно, многое выдержит. Но смысл зачем терпеть, когда можно просто именно помогать на сегодняшний день селу, а не угнетать его?
А возникает вот у нас, сейчас найду сообщение от слушателя. Слушаю, жутко становится. Если у вас нет рычагов, то что говорит о фермерах и простых людях? Но люди-то, может быть, многие не хотят уезжать, в конце концов, а хотят развиваться. И самое главное, кормить еще можно и соседние страны. Почему не видят эту выгоду? Она же очевидна.
Ну, понимаете, во-первых, нас никто на аграрных рынках из крупных игроков мировых не ждет. Чтобы вы понимали, мы отъедаем чужие деньги.
Китайцы любят нашу продукцию вроде
бы. Они не так и любят. Да послушайте, это все. Китай очень медленно открывает нам свои рынки. Ну смешно, сколько он там берет, 300 тысяч тонн мяса птицы. Это вообще ничего для Китая. Да, и они очень медленно, они буквально открывают нам там рынки там по 25 тысяч тонн, там 30 тысяч тонн. Ну это вообще ничего.
Нам мало, да.
Вот, и у тех же китайцев давно есть договоренность с американцами, что вы покупаете наши майки, мы покупаем наше мясо птицы и вашу сельхозпродукцию. Это давно...
Минная торговля фактически,
да? Да, и поэтому никуда... Китай, конечно, покупает тех же американцев поддавить немножко, ну, там, на нервах поиграть там. Но нас на глобальных рынках сбыта никто не ждет.
Но мы же можем сыграть это эко-модная тема.
Ну, это все от лукавого. В глобальном масштабе пока эко никак не работает. Пока это... Ну, я тоже, по-моему, рассказывал здесь, когда... председатель Союза птицеводов в Германии, выступая в Бундестаге, а тогда, когда вот зеленый у них особый вот этот был предыдущий...
Расцвет.
Да, зеленый победил, тогда собрали очень много голосов, и они продавили в Бундестаге закон, что 10% это биодинамическая птица, ну, которая там должна иметь свободный выгул, выходить на улицу,
да,
там,
есть такая тема.
И себестоимость этой птицы в 2,5 раза выше. Ну, соответственно. Там и посадка другая на метр квадратный. Ну, и этот председатель Союза, он очень уважаемый человек, настоящий баварский граф, владелец крупнейшего агрохолдинга германского, вышел и говорит, слушайте, вот вас тут, вы тогда набрали, не помню, 18% голосов набрали. Он говорит, вот за вас проголосовало 18% голосов, да? Вы заставили нас 10% производить динамическую птицу. А вы знаете, сколько у нас ее покупает? Только 3%. А где ваши 15% избирателей, которые за вас голосовали?
За все экологическое.
Да. Потому что, хотя они продавали эту птицу чуть ли не в убыток, но все равно дороже, чем обычная. Ну, и люди покупали обычную птицу, хотя я могу сказать, что вот эта биодинамическая и обычная птица промышленная, хорошая фабрики, в плане питательных свойств она, в общем, ничем не отличается. Она там могут быть только вкусовые качества и психологические.
Маркетинговые уловки, да. В общем, все это.
Поэтому никакого здесь такого особого для организма или для человека никаких больших особых плюсов нет. А вот цена, да, цена, извините, в 2,5 раза выше.
Тогда возникает другой момент. А вот слушатели говорят, нужно различать крестьянство и агрокорпорации. Может быть, мы придем к вахтовому сельскохозяйственному освоению территории России?
Ну, это невозможно.
Вот.
Ну, вот вы представьте, возьмите любую территорию. У нас в Западной Сибири, там, расстояние между населенными пунктами, там, 50 километров, это нормально. В Западной Сибири вообще на 1000 километров съездить к приятелю, посидеть, поговорить.
Там медведи чаще найти.
Это нормально. Это вообще, как у нас, я не знаю, съездить вот в ближайший Серпухов там. Даже, не знаю, еще более близкий город.
Так.
Поэтому при наших территориях никакие вахты это несерьезно. Потом понимаете, что такое вахтовик? Это временщик. Если человек относится к своему дому как к дому, как к родине, малой родине, он ее бережет. А когда он приехал просто денег заработать и уехать, он так относится.
Но, может быть, урбанизм тоже имеет свои пределы, мы придем вот к этому.
Нет, послушайте, урбанизм в том виде, как мы его развиваем сейчас, он губительный для нашей страны, так с учетом нашей территории.
Имеет пределы.
Он уничтожает нашу страну, потому что при наших территориях мы не можем себе позволять все высосать и скопить там в 10 крупных миллионных городах. Это невозможно, это гибель России. Поэтому с этим надо заканчивать, и причем это надо делать очень быстро, и причем на законодательном основе, и не только деньгами. Это надо именно вводить очень жесткие законы, которые будут делать невыгодным жить и регистрировать свой бизнес в крупных городах.
Слушатель говорит, вы представляете комитет по защите конкуренции, но я вас послушал и понял, что никакой конкуренции у нас нет. Железные дороги контролируют одни, АПК контролируют другие, а зерно поставляют третьи, и где эти крестьяне?
Крестьяне, они есть, потому что мы с вами не голодаем, у нас хорошее, качественное и доступное продовольствие. А конкуренция – это вопрос сложный. Слава богу, что вот этот комитет, он, кстати, его не было до предыдущего, это первый созыв. У нас, понимаете, к конкуренции очень благостно относятся крупные чиновники. Они не считают, то есть не конкуренция, а к монополии. Они не считают это большим вредом.
Ну, жили так всегда,
ну,
а почему
да,
нет?
Ну, есть же у нас «Газпром», ну, есть у нас другие, естественно, монополисты. И поэтому, плюс Минфин к этому относится, ему с монополиями проще договариваться.
Конечно,
да?
Очевидно.
Он скажет, сейчас начнем разрушать монополии, а есть как другие сработают, налоги уменьшатся, а мне надо бюджет закрывать. То есть вот на уровне такого глобального для крупных чиновников мироощущение, что монополия – это зло, это преступление, этого нет. И, соответственно, особой борьбы нет.
Угу.
Вот. Но постепенно все меняется. Я говорю, вот и комитет наш появился в этом созыве, и мы не случайно вот это заседание проводили. У нас происходит монополизация на рынке продовольствия. Ну, когда появились большие деньги, большие это, соответственно, появились и монополии.
Тут и производители, и сети с бытовые компании, да?
Поэтому... Но отдать нам должное, мы же уже быстро на это реагируем. Вот у нас это заседание, у нас пока еще монополия в экспорте зерна не наступила, и мы начинаем говорить, послушайте, а у нас вот сейчас идет прям полный процесс, за последние 3 года очень серьезный процесс монополизации, и надо что-то делать. Но, правда, опять же, смешная и грустная история. У нас на ПВКС вчера выступал руководитель департамента регулирования продовольственного рынка Минсельхоза. Молодой парень, ну, лет до 40, для меня молодой, да? Вы не представляете, у него рубашка белая, расстегнута чуть ли не до пупа.
Это как он, это
ну,
связано?
Вот он в белой рубашке, которая вот так расстегнута, похоже, что он только что либо с пляжа, либо, ну, с веранды своей дачи. Вышел в ВКС там поговорить, не знаю, вот где он. И мы его спрашиваем, послушайте, а вы документы... Он начинает отвечать на вопросы, я понимаю, что он документы не читал вот перед совещанием, которое мы разослали. Он говорит, я их видел.
Они лежали на столе.
Да, да. И, по сути, он ни на один вопрос не ответил. Мы говорим, послушайте, вот у нас, вот видите, мы посмотрели статистику, у нас вот количество вагонов скапливается в одних руках практически, да, глубоководные порты монополизированы. По трейдерам у нас тоже ситуация очень такая, вот за последние 3 года мы видим, да, речной транспорт тоже у нас рост тарифов серьезный. Он говорит, да нет, ну у вас не те цифры, ну все не так плохо, и, да, потом говорит, ну вот мы, да, может быть, мы сейчас посмотрим, ну вот, вот такого уровня у нас руководитель департамент регулирования рынка Минсельхоза. Подключаем ФАС и говорим, ну вы нас слышали? Он говорит, да, мы вас слышали. Я говорю, ну как вы, что вы скажете? Понимаете, а у нас сигналов не было.
Откуда?
Ну, вот о том, что монополизация происходит. А сигнал им вроде должен дать Минсельхоз.
Замкнутый круг,
получается. А Минсельхоз не видит этого ничего. Хотя это вот оно лежит.
Ну, я прихожу к тому, что у нас все вопреки тогда вообще получается.
И, ну, вот слава богу, что депутаты, у нас Гартунг, руководитель, представитель комитета, очень профессиональный человек. Вот, и мы работаем. Я уверен, mm-hmm. что мы все-таки эту тему сейчас будем активно очень...
Развивать.
Ну, двигать и доводить до руководства страны. Если нас Минсельхоз не услышит, будем выходить mm-hmm. на руководство страны, потому что, ну, это реальная опасность для нашей страны. И потом это огромные потери денег. Вот если сейчас так будет продолжаться с экспортной пошлиной и вот с таким отношением к селу, то у нас экспортный потенциал по пшенице не то, что не вырастет на полтора раза, как к 30-му году, как сказал президент,
да.
А он будет еще и ниже, чем сейчас. Мы уже, я считаю, потеряли в этом году, вот там цифры, по-моему, сколько они, 51 миллион экспортировали, 56.
Обещают 55,3.
Да, 55,3, это по пшенице, да, и 71 по зерновым.
Угу.
Так я считаю, что мы миллионов 5 уже потеряли за счет проигранных трендеров. За счет вот этого скандала с компанией «Риф», это крупнейший экспортер, он 21% экспорта зерна, но практически ему не дали работать, и он ушел с рынка. Причем период как раз, когда вот основной...
Это нужно делать.
Да. А на него были завязаны по Дону практически, все производители были на него завязаны. Они сейчас в сложной ситуации попали. Я думаю, что мы потеряли минимум 4-5 миллионов тонн в этом году по экспорту. А при этом у нас большие переходящие остатки. Вот если взять мою Курганскую область, у нас 700 тысяч тонн переходящих остатков, которые нам девать некуда.
Они сгниют просто, что ли?
Ну, мы их будем хранить, но это же расходы большие. Более того, у нас сейчас пойдет урожай, нам же надо куда-то его положить, а у нас большие площади заняты тем зерном, которое мы не реализовали.
Сейчас скажут, раздайте бедным.
Я вышел на Минсельхоз, написал письмо, что... Прошу вас рассмотреть вопрос, что вот у нас близкие рынки – это Казахстан, Узбекистан, Киргизия, ну, это Средняя Азия, и туда дальше Афганистан, Иран. Разрешите нам вот Уральскому региону, так как мы в середине страны, как бы нам и на восток далеко, и на юг, и на запад далеко. При поставках в те регионы, только в те, чтобы мы не платили пошлину. Тогда у нас появится возможность их экспортировать, это зерно. Ну, я получил на трех страницах ответ, что вообще у нас все здорово, что Минсельхоз всем помогает. Подписал замминистра. Титов такой. А я ему сегодня позвонил. Говорю, знаете, вот вы мне ответили, но вы немножко не про то. Вы перечислили количество субсидий, которые вы даете. Ну, во-первых, у вас ограничена возможность субсидировать, то есть мы не можем все субсидии на себя, на ту же Курганскую область. А во-вторых, если у вас так все хорошо, почему у нас 700 тысяч тонн переходящих остатков, которые девать некуда? Так он даже не мог вспомнить, что за письмо. То есть я писал письмо, но я писал письмо на, по-моему, на Патрушева, он поручение дал Лут, а Лут, видимо, спустил ему. Я говорю, ну вы подписали письмо, а он не помнит. Вот, то есть это какой-то клерк сделал списку для очередного идиота-депутата, который мешает министерству работать. Тот подмахнул, и вот так у нас, к сожалению, относится к парламенту.
Но смотрите, тогда про функционал парламента. Когда состоялся новый созыв, и вообще формулировки были такие, что у депутатов появляется больше полномочий,
ну,
влияния на...
Да, ну они появляются, и я же не говорю, что я остановлюсь. Просто... Вот первоначальная реакция, к сожалению, вот этих чиновников такая.
Угу.
Понятно, что не останавливаюсь. Если сейчас мы не получим достаточного ответа, и не будет решать вопрос, мы еще на Патрушу напишем. Ну, не хватит на Патрушу, напишем на Мишустина. Если не на Мишустина, то дальше. На руках. То есть мы, конечно, не будем останавливаться. Но хотелось бы, кстати, как раньше это было в Минсельхозе, чтобы было более... возможно, мы что-то не видим. Ну, допустим, депутат ошибается. Такое может быть. Но раньше Минсельхоз...
Аргументировал,
объяснял, связывался с регионом, выяснял, потом говорил, Сергей Федорович, а ну вот вы не все точно вам регион проинформировал, там вот такая что-то, нормально, но тут другое, здесь просто отписка. Более того, замминистра, который подписал письмо на депутата, даже не помнит это письмо, а письмо он мне прислал там неделю назад там. То есть это вот не то, что там полгода прошло, понятно, что писем много, но тут вот недавно совсем было. Более того, я говорю, понимаете, вообще-то я вам написал письмо, а такие же письма, по-моему, на Мишустина написал губернатор Курганской области, губернатор Тюменской области. Я говорю, вот губернаторы, они что, ошибаются? Они вообще не в курсе, что у них происходит в регионе? Почему они тоже по этой же теме выступили?
То есть требуется много-много-много разбирательств, по сути.
Ну, хотя бы, ну... по-хорошему надо было собрать совещание в Минсельхозе, вот эту тему, да, полностью эту историю выяснить, посмотреть со всех сторон. Либо сказать, да, вы правы, либо доказать нам, что мы не правы. И не нам, а у нас же не случайно, Володин говорит, что мы представляем интересы избирателей, то есть жителей страны, да. В лице нас они должны крестьянам показать, что не так. А когда я ему говорю, вы пишете в письме, что все здорово, а у нас 700 тысяч остатков, и мы не знаем, что будем с этим делать, то не как-то непонятно, смотрит. В чем надо здорово-то. Может быть, где-то в другой области, может быть, но мы же не живем, мы же каждую область должны поддерживать. Угу. Вот у нас, помните, раньше было, Москва получала те же субсидии, что и Курганская область.
Да.
И мы, когда, я помню, мы в конце 2000-х на съезде партии задали Кудрину вопрос, слушайте, вот у нас такие-такие проблемы, а Кудрин совершенно все сказал, ну, слушайте, ну, вот Москва может, а вы не можете. Там зал загудел, вы не представляете как.
Почему у вас астма? Так много воздуха. Примерно так это выглядит.
Сейчас уже, конечно, никому в голову так не придет, никто так не скажет.
Однако.
А тогда он прямо искренне сказал, говорит, ну, слушайте, ну, вот такие вот у вас так все плохо. Ну, вот Москва почему может?
Да. А Костя, наш слушатель, говорит, смотрите, моя деревня в 90-х загибалась, в 10-х пришел агрохолдинг, сразу наладил, с работы есть для местных, дороги строят сами. Неплохо, когда крупные фермы заходят, участников просто денег не хватит на восстановление хозяйства. Посмотрите, какие ставки запредельные по кредитам.
Ну, мы просто о разных вещах говорим. Да. Я не говорю, что агрохолдинги – это плохо. Я говорю, что агрохолдинги – это недостаточно. Больше того, я говорю, что среднее малое производство, крестьяне, фермеры – это не просто производители, это те защитники Отечества, которые сохраняют нашу территорию. И именно так к ним надо относиться. Не случайно в Америке, чтобы вы знали, 2,5 миллиона фермерских хозяйств. Они все убыточные, но все они имеют дотации, и там, если фермер уходит с земли, это катастрофа. Именно поэтому, хотя гораздо меньше территории Соединенных Штатов Америки, но они понимают, что фермеры сохраняют территории. Это первая их задача. Вторая – производить.
Ну, по сути, во всем мире вообще дотационное сельское хозяйство. В Европе тоже?
Мелкое.
Мелкое.
Да. Крупное... Мелкое и среднее. Крупное – там уже немножко другая экономика. Но на это все идут, потому что прекрасно понимают, что сохранение территории и нашей экологии, прежде всего, это главная задача у государства – сохранение территории страны.
Сергей Лисовский был с нами, зампред комитета Госдумы по защите конкуренции. Сергей Федорович, спасибо, ждем снова. Далее у нас информационный выпуск, потом снова поток, я снова с вами. Много тем обсудим, дождитесь 7373-94.8, телефон прямого эфира, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот.